Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Здравствуйте, с вами Андрей Новиков-Ланской. Думаю, каждый из нас время от времени ужасается тому, как окружающие нас люди используют русский язык. Речь подростков порой кажется просто абсурдной, мы не можем понять ни слова. Речь офисного клерка будет переполнена английскими словечками. Речь компьютерщика – непонятными техническими терминами. В социальных сетях и в смс-ках давно игнорируются правила орфографии и пунктуации. Ну, я уж не говорю про культуру речи, когда, так сказать, непарламентские выражения глубоко проникают и в публичную сферу, и в художественную литературу. Вот сегодня мы хотим поговорить о современном русском языке. Нормально ли то, что происходит? Или наш великий и могучий в опасности, и нужно принимать срочные меры? Давайте разберемся. С нами в студии лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина. Ну вот если дать самую общую оценку тому, что происходит с языком сегодня, скажем, за последние 15-20 лет, вот ситуация в целом нормальная, здоровая или не совсем?
Ситуация здоровая, нормальная, очень хорошая ситуация.
Вот обычно сетуют на экспансию иностранных слов.
Но это сетуют всегда, и это правильно. Для того, чтобы язык, литературный язык, нормально развивался, должно быть равновесие. Обязательно должны быть архаисты и новаторы. Люди, которые ворчат по поводу каждого заимствования, высмеивают тех, кто заимствует эти слова, и архаисты. В начале 19 века это был адмирал Шишков, например, и беседы любителей русского слова. И новаторы, те люди, которым нравится все новое, которые, если замечают, что нет, не хватает какого-то понятия, какой-то идеи, которым просто что-то нравится в других языках, они стремятся это принести в русский, а они высмеивают архаистов, они борются, и в результате возникает равновесие, которое есть в русском языке, и вот эта борьба как раз приводит к хорошему состоянию языка. И мы знаем же, что, например, Пушкин замечательным, в частности, тем, что так удачно синтезировал эти две линии, потому что начинал он как ярый карамзинист, новатор, но, скажем, вот в стихотворении «Пророк» мы видим, что очень много церковнославянизмов, и он пытался синтезировать и ориентацию на Запад, и стремление к корням. Это нормально. Русский язык вообще язык очень большой во всех отношениях. На нем говорят на огромной территории разные люди. И поэтому, вообще-то, его не так-то просто разрушить. Такая опасность грозит больше маленьким языкам, где мало носителей. Что вообще плохо для языка? Плохо, когда он становится языком-инвалидом, когда он начинает использоваться, скажем, только в быту. А научный язык или художественная литература начинает создаваться на других языках, а вот какой-то язык вытесняется только в сферу быта. Вот это действительно плохо. Но с русским этого не происходит. Даже в научной речи он пока избегает той опасности, которую испытывают другие языки, такие как, скажем, финский, французский даже в какой-то степени, поскольку мировая наука глобальна, ученым проще сразу писать по-английски, преподавать по-английски, чтобы это было доступно всему миру. Это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, это приводит к инвалидности их родного языка, который теряет способность быть языком науки. Ну вот в русском языке, отчасти благодаря тому печальному обстоятельству, что русская наука еще недостаточно интегрирована в мировую, пока и эта опасность все-таки не очень прослеживается. Но в дальнейшем, я надеюсь, русская наука будет интегрироваться дальше в мировую науку. И мне кажется очень важным, чтобы ученые уделяли специальное внимание тому, чтобы русский язык, тем не менее, оставался языком науки, преподавать на русском языке, конечно, писать статьи по-английски, да, разумеется, но писать и по-русски, и преподавать на русском языке, и учить студентов на русском языке писать и так далее.
Я понимаю, мы можем действительно заимствовать какое-то иностранное слово, ну, чаще всего сегодня это англоязычное слово, если нет соответствующего слова в русском языке. Понятно, что, наверное, компьютер мы уже ничем не заменим в русском языке, это уже русское слово совсем полноценное. Но, допустим, я не знаю, зачем говорить «окей», если есть русское слово «хорошо», например, в той же функции, с тем же значением. Вот что это добавляет? Обогащает ли это русский язык?
Ну, что касается разных формул общения, то они вообще-то обновляются. В языке ведь действуют разные механизмы. Мы создаем новые слова или заимствуем слова иногда из-за того, что у нас нет слова подходящего, которое бы описывало какую-то деталь жизненную, а иногда просто из-за того, что старые надоели, хочется чего-то новенького. Такой механизм тоже есть, ведь он действует, например, в искусстве, как мы знаем. Ну, например, если есть Пушкин, зачем как-то дальше писать по-другому? Пушкин же уже очень хорошо написал. Но это так не работает. работает. Должно быть все время какое-то обновление. В языке тоже есть этот механизм. Он особенно виден в, опять же, художественной литературе. Там все время поэты создают какие-то новые средства выразительные. И очень хорошо виден в языке подростков, которым все время нужно что-то изобретать свое, которым не подходит чужое. Они хотят все время обновления.
Вот вам кажется, что слово «батл», которое теперь становится таким модным, или слово «хайп» из этой же примерно сферы, это вообще слова, которые могут войти полноценно в русский язык? Они нужны нам?
Они могут войти, они могут не войти, но то, что они появляются, это не свидетельство небрежности языковой. Мне кажется, появление слова «хайп» очень симптоматично. Казалось бы, ну вот у слова «хайп» есть синоним, слово «ажиотаж», например, которое было...
Тоже не совсем русское.
Оно не совсем русское, но уже как будто бы, это, знаете, есть такая шутка, зачем нужно иностранное слово «брокер», когда есть хорошее русское слово «маклер». Понятно, что оба иностранные. Но, тем не менее, к ажиотажу мы уже давно привыкли, и вот появляется слово «хайп». Казалось бы, зачем? Ведь оно, в общем, значит примерно то же самое. Мне кажется, что здесь слово «ажиотаж» не передает того ощущения, которое закрепилось в слове «хайп». Дело в том, что в последнее время очень изменилась информационная среда. Страшно изменилась скорость обмена информацией. Что такое ажиотаж или хайп? Когда, в общем, на пустом месте или из ничтожного повода вдруг быстро возникает какой-то такой пожар, мгновенная популярность, что-то в центре внимания, ну, а потом уходит из центра внимания. Конечно, это было уже условие ажиотаж. Но ведь быстро, которое было в XIX веке или даже в XX веке, и быстро, которое есть сейчас, это совершенно разная быстрота. Сейчас человек что-то читает в интернете, он ставит лайк или репост.
Вот еще новые слова, да?
Конечно, или что-то еще. И мгновенно это прочтут, скажем, 1000 пользователей. И дальше в геометрической прогрессии это будет все возрастать. За секунды какая-то новая информация, новая идея, новое слово осваивается, ну, даже миллионами, скажем. Но оно потом так же быстро может исчезнуть. Процессы обмена информацией гигантски ускоряются. И вот это ощущение, мне кажется, оно в слове «хайп» и закрепилось. Хайп – это не просто ажиотаж, а это ажиотаж какой-то такой, возникающий с космической скоростью, которую нам даже трудно понять и постигнуть умом. Поэтому то, что слово «хайп» появилось, другое дело, что оно потом может исчезнуть. Но все равно уже в нашей культуре есть это представление о таком лавинообразном нарастании информации.
Вот мы упомянули слово «хайп». По данным поискового сервиса Яндекс, чаще всего с уточнениями «что такое» ищут такие слова «биткоин», «спиннер» и как раз «хайп». Вот как вы думаете, если сами эти понятия и предметы останутся, то слова в языке задержатся?
Это как раз очень чистый такой случай, когда слово появляется вместе с объектом. Это даже не очень интересно, потому что, ну, это не совсем даже про язык. Ну, появился объект, появилось слово. А вот когда действительно возникают слова, которые выражают новые идеи, это, конечно, интереснее. Очень много было разговоров про русское слово «френд». Новое русское слово «френд», что там у меня в интернете, да, там 450 френдов, допустим. И многие люди говорят, зачем? В русском языке есть прекрасное слово «друг», зачем заимствовать слово «френд»? Но здесь как раз язык гораздо более чуток к устройству жизни, чем вот эти люди, ревнители его чистоты. Потому что ведь русское слово «друг» чрезвычайно эмоционально нагружено. Ну, мы знаем, дружба – понятие круглосуточное. «Друг» – это слово, которое предполагает такой невероятно эмоциональный накал и большую ответственность и так далее. Вообще, сколько друзей может быть у человека? Не может быть сотни и тысячи друзей. И кроме того, дружба предполагает, ну, вот какое-то личное общение, хотя бы иногда очное. А если мы возьмем даже английское слово «friend», уже, значит, не совсем то же самое, оно не столь нагружено. Это то часто, что мы по-русски бы назвали «приятель», «знакомый», по-английски это все равно называется «friend». Поэтому, когда в интернете мы общаемся с людьми, которых мы даже не знаем лично, мы знаем только имя, допустим, или даже прозвище, это некоторый такой фантом, то, конечно, он другом с точки зрения русского языка не является, поэтому не случайно переживается.
Ну да, вот среди моих «френдов» много моих врагов, скажем так.
Ну, конечно, да. Конечно.
Это вполне нормальная
конечно.
Фраза.
Поэтому тут тоже надо смотреть, ведь язык – это механизм очень мощный, и если что-то появляется лишнее, оно может на некоторое время войти в моду, но если языку это не нужно, то это выйдет из моды.
Давайте разберемся.
Напоминаю, что в студии «Радио Звезда» лингвист Ирина Левантина. Вот мы видим, как медийные события тоже меняют значение слов. Ну, например, слово «новичок». Вот с недавних пор просто так без иронии сказать «новичок» уже невозможно. Появились какие-то новые ассоциации, новые смыслы. Вот это слово мы потеряли. И есть ли еще такие примеры?
Нет, слово, я думаю, мы не потеряли. Это такое отдельное, очень частное событие. Ну и некоторое время еще слово «новичок» будет ассоциироваться с Скрипалями, да. Но я думаю, что это не тот случай, когда мы слово целиком потеряли. Через некоторое время это забудется. Так бывает иногда. Я помню, что, вот, скажем, слово «бук» некоторое время вызывало совершенно определенные ассоциации, и даже трудно было говорить о слове «бук», вот, значение дерева там и так далее.
А теперь это снова дерево.
Да, теперь, в общем, ну, «бук» и «бук», но это действительно все такие локальные вещи. Интереснее другое. Ну, вот, скажем, если посмотреть на слово «товарищ». Слово «товарищ» очень сильно изменило свои ассоциации в течение 20 века. Очень сильно было связано с советским бытом, с советской жизнью. «Дорогие товарищи» там и так далее. То значение, которое было у Пушкина, «товарищ верь», зайдет она. Казалось бы, оно совершенно потеряло, и многие люди просто избегали вообще употребления этого слова. Оно очень стало плоским, никакие дружеские чувства не возникали, возникали лишние политические ассоциации. Казалось бы, оно совсем погибло. И некоторые люди как-то по этому поводу даже выражали сожаление, включая меня. Я говорила, что это моя личная война, я хочу слово «товарищ» все же сохранить и вернуть ему былые ассоциации. И я замечаю сейчас, что постепенно выветривается вот это, что принес слово «товарищ» в 20 век, хотя казалось бы.
А насколько, на ваш взгляд, на русский язык влияет общение в социальных сетях и в мессенджерах, ну, типа СМС?
Ну, конечно, очень влияет. Но я бы только не сказал, что это плохо, потому что вообще для языка, для того, чтобы он был жив, важно, чтобы он использовался. Язык – это средство общения. Ценность языка в первую очередь не в том, насколько он, так сказать, соответствует школьным правилам, а в том, насколько он может выполнять эту свою основную функцию, насколько люди могут на нем передавать свои мысли, понимать мысли другого человека, вести диалог, выражать свои чувства и так далее. Появление интернета, интернет-переписки, мессенджеров всевозможных колоссально активизировало вот этот языковой навык. Люди все время общаются. Я замечаю, что молодежь сейчас часто записывает голосовые сообщения вместо того, чтобы писать. В какой-то момент молодежь стала предпочитать писать смски, а не звонить по телефону, ну, потому что ты, когда пишешь смску, человек прочтет ее, когда ему удобно, ты не рискуешь вторгнуться в какой-то неудачный момент. Удобно ему прочтет, неудобно прочтет потом. Стали писать смски. Кстати, молодые люди с колоссальной скоростью печатают в телефоне. Это совершенно поразительно. И, кстати, между прочим, это, наверное, развивает мелкую моторику.
Что тоже действует на мозг,
да,
соответствующим,
конечно,
образом.
Так что тут есть какие-то отрицательные последствия, но есть и положительные. Так вот, а сейчас я замечаю, что они записывают голос, причем не звонят по телефону, а именно записывают голосовое сообщение вместо того, чтобы написать сообщение. Так что тут все время ситуация меняется. Но главное, что язык живет и что язык востребован.
Давайте разберемся.
Хочу напомнить, что о современном русском языке мы беседуем с лингвистом Ириной Левантиной. Вот что сегодня является источником языковой нормы? И кто наделен правом решать, что правильно, а что неправильно, что можно, что нельзя? Даже вот, например, в известном таком политизированном споре. Как правильно говорить по-русски? На Украине или в Украине?
Правом таким никто не наделен. Как можно решить про язык? Язык живой, ничего. Вот языком...
Я надеялся, что Академия наук этим занимается.
Нет, Академия наук, конечно, может выработать свои рекомендации. Она, несомненно, это и делает. Есть орфографическая комиссия, которая вырабатывает тоже свои рекомендации. Есть авторы словарей, которые, наблюдая за развитием языка, изучая там разные тенденции, пишут словари. Есть лингвисты, которые пишут грамматики нормативные. Но это же не закон. Эти люди, которых мы склонны считать грамотными носителями языка и специалистами, вот они высказывают такое мнение. Но у словарей могут быть разные рекомендации. Есть рекомендованные словари, но они рекомендованы для использования русского языка как государственного. А вот как мы говорим между собой, это никто не регулирует. И не должен, собственно говоря, потому что язык живой. А вообще источником нормы являются, ну, авторитетные носители русского языка и специалисты. Скажем, в Институте русского языка нашем есть служба русского языка. Туда люди звонят, спрашивают, и им, но тоже там человек не из своей головы говорит, что надо говорить так, или надо ставить запятую, или не ставить. Он говорит, что в таком-то справочнике из авторитетных справочников написано то-то и то-то. Но он может сказать, что а вот в таком справочнике тоже авторитетном написано по-другому, потому что, конечно, очень много вариативных норм. И это людям не нравится. Людям кажется, что вот нет, вы нам скажите, как надо, чтобы был один только вариант. А что значит вы скажите? Ведь язык меняется. Нормы же не диктует кто-то языку, а ученые наблюдают за изменением языковой нормы. Когда-то вот нужно было говорить «дарит», скажем. Ну, это же глупо было, если мы сейчас требовали,
чтобы кто-то кому-то что-то дарит.
Или варит, скажем, у Пушкина. Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь. Но было бы глупо, если бы мы требовали до сих пор, чтобы все говорили «варит», когда это ударение уже ушло. Сначала возникает какая-то ошибка, потом мы смотрим, что уже и культурные люди так стали говорить, а потом уже только так и говорят все, и даже не верят, что когда-то говорили по-другому. И вот в какой-то момент уже лингвисты фиксируют изменения нормы в словаре. Сначала появляется что-то как допустимое, новое, потом меняется расстановка, оба варианта допустимы, потом уже новый побеждает, и старый некоторые время обозначается как устаревшее, допустимое, а потом как совсем устаревшее.
Можно я вам задам более общий вопрос? Вот как в русском языке отражается русская ментальность, вот наша картина мира? Ведь наверняка же есть что-то такое, что, возможно, ну, только в русском языке, а в других такого нет.
Можно привести примеры простые, не связанные даже с какими-то культурными ассоциациями. Скажем, мы по-русски скажем, что птица сидит на дереве. А если мы посмотрим на английский или на французский языки, то там птица в дереве.
Ну, что в кроне дерева. Понятно.
Конечно, это немного другая картинка. Скажем, по-русски «глаза на лице» мы скажем, по-немецки «глаза в голове». То есть это чуть-чуть мы по-другому мыслим ту же самую ситуацию. Теперь представим себе, что точно так же чуть-чуть по-другому изображаются чувства человека, ну вот какие-то наши представления о жизни. Вот, конечно, каждый язык – это своя такая картина мира. Это не значит, что нельзя ничего перевести с одного языка на другой. Конечно, можно, но не всегда легко одно слово перевести другим словом, а смыслы, конечно, передать можно. Кстати, возвращаясь к тому, что вы сказали насчет «на Украине» и «в Украине», ведь в языке очень много такого идиоматичного и труднообъяснимого. Скажем, мы говорим «на почте» и «в аптеке». Почему мы не говорим «в почте» и «на аптеке»? Ну, это, в общем, случайное такое распределение. И обычно как-то мы этого не замечаем, но возникают ситуации, когда вдруг чему-то такому начинает придаваться значение. Так получилось с предлогом при слове «Украина». Ведь если мы посмотрим на русский язык XIX века и на украинский язык XIX века, там же были колебания уже тогда, и у самого вот Тараса Шевченко у него то так, то так, и по-русски то так, то так. И уже только в советское время как-то закрепилась в русском языке вот такая норма, что надо вот именно говорить «на Украине». Как правильно? Это на самом деле сложный вопрос, потому что в современном русском литературном языке, вот центральном московском, скажем, варианте, в последние десятилетия было «на Украине», и, в общем, такая норма пока так и остается. Но тут еще надо понимать, что языки имеют свои региональные разновидности нормы. И правильно – это как говорят интеллигентные, грамотные, образованные носители этого языка. Не только в Москве. Понятно, что есть региональный вариант нормы, это русский язык на Украине, и вот в этом региональном варианте правильно будет «в Украине». Тут вопрос, ну, не то что сложный, лингвистам-то понятно, как это устроено, но просто это вопрос, который политизирован, а с лингвистической точки зрения тут понятно, как все устроено.
Ну и можно в заключение я спрошу вас о месте русского языка в мире. Действительно ли есть у русского языка шансы остаться языком межнационального общения? Есть ли вообще интерес в мире к русскому языку?
Интерес в мире к русскому языку, конечно, есть всегда, потому что за русским языком стоит прекрасная русская литература и русская культура, и всегда много людей в мире, которые ее любят, ее интересуются, хотят читать подлинники Достоевского и так далее. Что касается русского языка как языка межнационального общения, то, конечно, он во многом утратил свои позиции, и я бы сказала даже, что быть языком межнационального общения для русского языка – это не самая главная задача. Мне кажется, вообще у нас тут, особенно у государства, в отношении к русскому языку такой некоторый перекос, ориентация на экспорт. Вот есть такое понятие продвижение, продвижение русского языка, вот чтобы там где-то в других странах его учили, в космосе обязательно о нем говорили. Мне-то кажется, что это не так важно. Мне кажется, что важно, чтобы русский язык хорошо чувствовал себя в первую очередь в России, чтобы на нем создавалась литература, чтобы люди на нем общались и хотели его сохранить и развивать.
Спасибо. Это была лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина. Я не просто так спрашивал о том, готов ли язык с его действительно большим ресурсом адаптации, способностью самоочистки защищать себя от внешнего воздействия при нынешних скоростях. И можем ли мы быть уверены, что он справится? Что мы не потеряем вот это самое фундаментальное основание нашей культуры? Иностранные слова меня как раз не пугают, как и нашего гостя. Это, в общем-то, такие мышцы, которые, если что, можно нарастить. А вот изменения в грамматике, в синтаксисе, то есть в самом скелете языка, вот это вещь серьезная. И когда мы, следуя за западной рекламой, говорим «это подарок для вас», «лучшее предложение для вас», вот говорим «для» вместо дательного падежа, вместо «вам», что по-русски, так сказать, более правильно. Вот это вещь серьезная, на мой взгляд. И вопрос для меня остается открытым. С вами был Андрей Новиков-Ланской. Всего вам доброго.
Давайте разберемся. На радио «Звезда».